Всем привет, я Кирилл, программист, и это подкаст «Эффект наблюдателя». Тут мы говорим о науке, о том, как она устроена изнутри. И сегодня мы будем говорить про глаза, зрение и не только про это.
Всем привет, я Илья, нейрофизиолог. Для человека зрение — это, пожалуй, главный орган чувств, и страх ослепнуть — это, несомненно, один из самых сильных наших страхов. Но наука уже достигла довольно больших высот как в понимании механизмов восприятия и обработки зрительной информации, так и в методах лечения различных нарушений зрения, вплоть до некоторых случаев слепоты.
Привет-привет, это математик Андрей. Сегодня поговорить про экспериментальные медицинские исследования. На зрение мы позвали Сергея Ткачева. Сергей – врач-офтальмолог и младший научный сотрудник Института регенеративной медицины Сеченовского университета. А широкой аудитории известен как «Чумной доктор», создатель портала «Медач» и один из ведущих одноименного подкаста. Сергей, привет!
Всем привет, ребят! Вообще, это всего лишь, получается, третий раз, когда я гость на подкасте. Надеюсь, всем понравится. Немножко волнительно это все чувствуется. Одно дело быть с другой стороны, когда ты управляешь этим всем, и перед тобой гость, которого ты пытаешься раскрыть, а когда ты, наоборот, гость, немножко чувствуешь себя на экзамене, особенно когда такая сложная тема. Но, надеюсь, всем понравится.
Как преподаватель подтверждаю, быть экзаменуемым и экзаменатором — совершенно разные вещи. Начнем, видимо, с какого-то общего такого введения в устройство глаза, потому что многие, видимо, только в самых общих чертах себе его представляют. Давай, по крайней мере, напомним.
Глаз — это потрясающий орган, очень сложно устроенный и на самом деле очень большой по своему объему и размеру. Точнее, как? Несмотря на то, что он относительно небольшого размера, сейчас на скидку не скажу, сколько там у него диаметр, о боже, совсем забыл эту цифру, но он настолько сложно устроен, и там столько разных отделов и частей, которые вместе составляют его, что он достаточно большой в том плане, что есть много областей, которые изучаются, и есть целые специальности в офтальмологии, которые занимаются отдельными частями и патологией конкретных этих частей. Ну, как пример, что у нас есть, во-первых, функция глаза – это преломление света и фокусировка его на сетчатку. Соответственно, он состоит, помимо соединотканных оболочек, которые позволяют поддерживать форму, она состоит из системы линз. Начинается это с роговицы, которая является поверхностью глаза преломляющей. При этом интересно, что эмбриологически это фактически тоже часть склеры, просто очень сильно изменившаяся.
Прости, что такое склер?
А склера — это вот эта фиброзная оболочка глаза.
Роговица — это же просто наружная часть склеры, как бы, да, которая смотрит из глаза.
Ну, как бы да, которая стала прозрачной, да. И если посмотреть на гистологию, то можно убедиться, что они очень похожи. И понятно, как это, наверное, эволюционно все происходило.
То есть клетки там особо не отличаются?
Ну, нет, на самом деле сильно отличаются. Просто как-то видно, что тоже оно немножко слоистое. И видно, как оно постепенно переходит. Просто в случае роговицы она состоит из 5, хотя по некоторым новым данным из 6 слоев клеток, которые сложно устроены так, чтобы были одновременно прозрачными и, кроме того, преломляли свет с определенным количеством диоптрий. И, кстати, интересно, что там еще достаточно много нервов. Роговица — это крайне чувствительная часть глаза. И поверьте, если вы когда-нибудь ее поцарапаете, вы быстро поймете, насколько она чувствительная. Далее свет, получается, проходит через зрачок, который является фактически диафрагмой, то же самое, как у фотоаппарата, который контролирует количество входящего света в глаз. Он попадает на хрусталик, являющийся следующей линзой. И эта линза, она еще под действием сокращений мышц вокруг, она может изменять свою форму и, соответственно, участвует в фокусировании пучка света. Затем свет проходит сквозь стекловидное тело. Это желеобразная масса внутри глаза, которая не жидкость, а что-то вроде такой медузы, на самом деле, по своей форме, с множеством камер и так далее, что тоже, кстати, является пока еще малоизученным, попадает на сетчатку. Конкретно она попадает в основном в такое место под названием макула. Это область, ну, центр сетчатки, где находятся в основном только колбочки, и они участвуют, собственно, в формировании цветного зрения. И это место является вот той самой зеницей ока, о которой люди давно уже говорили, потому что это место наивысшей остроты зрения, и, соответственно, мы фактически видим в основном только ей, просто делаем такие сканирующие движения сакады, когда изучаем объекты и фактически вот этими стрижками дополняем эту информацию, потому что за пределами макро, вот периферия, она уже похуже. И что более интересно, чем дальше к периферии мы идем, там клубочек становится все меньше, больше становится палочек. Это другой тип клеток, который ответственен именно за черно-белое зрение и так далее.
То есть, получается, вот эти маленькие подрагивания глазом, которые мы
это
делаем...
Это сканы, получается. Это что-то вроде сканирования идет постоянно.
Мы пытаемся как бы охватить побольше область.
Охватить вот этой... все, да. То есть, это не так, как у фотоаппарата, когда у него есть некая большая матрица, которая примерно равномерно идет, а у нас скорее она... Ну, есть не центр и есть периферия, и при этом... Мы стараемся вот быстро-быстро-быстро считать эту информацию. Почему так получилось, я не знаю. Но мы умудряемся декодировать эти сигналы так хорошо, что вообще не замечаем этого. И это особенность уже зрительной коры, точнее тех кластеров, которые там находятся, которые это все обеспечивают. На самом деле очень-очень мощный графический процессор, который над этим работает.
Ты можешь подробнее рассказать, что такое сетчатка и как наш мозг вообще воспринимает? Потому что вот мы... Знаем, что люди, которые с рождения не видят, у них проблемы как бы понять, как это, потому что мы этому обучаемся, и наш мозг обучается общению с нашим глазом. Это как вот с нейроинтерфейсами масковскими, да? Мы общаемся с компьютером, нам внедряют какой-то чип в мозг, и компьютер пытается научиться понимать наши сигналы. И тут то же самое с нашим мозгом, да? Он понимает, что происходит на сетчатке. Ты можешь рассказать, как вот работает сетчатка и дальше понимание мозгом, что мы что-то видим?
Сетчатка является удивительным органом, который не только воспринимает изображение, именно просто как голые данные, которые идут в дальнейшем мозг, а еще и занимается ее, так сказать, предварительным анализом. Она состоит из 10 слоев тканей, которые расположены не в обратном порядке, то есть свет проходит через них, сперва ударяется в пигментные петели, которые его задерживают. И в этот момент фоторецепторы, которые представлены палочками и колбочками, начинают, там начинается фотохимическая реакция, которая, собственно, и приводит к развитию потенциала действия, и который затем переходит по этот импульс по слоям сетчатки наверх, то есть идет от пигментного эпителия в слой ганглионарных клеток, которые эту всю информацию собирают. По пути клетки, которые находятся в сетчатке, они выступают фильтрами, которые этот сигнал немножко модулируют. И это приводит к тому, что у нас происходит лучшее соотношение сигнал-шум. Эти клетки, которые находятся в слоях, они могут на этот потенциал действия воздействовать. Я не буду вот сейчас углубляться, потому что там достаточно все сложные биологические процессы, но просто как некий тезис главный, что поддерживается некое вот постоянство этого сигнала. Затем этот сигнал, он собирается ганглионарными клетками, которые потом превращаются в нервные волокна, собирающиеся в зрительный нерв и уходящие в мозг. Интересно является то, что часть этих клеток ганглионарных, они являются тоже светочувствительными, независимо от фоторецепторов. И они участвуют в регуляции цикла сна и понимании, который сейчас час и так далее. И, кроме того, регуляции ширины зрачка, независимо от фоторецепторов, что тоже интересно. И они, кстати, чувствительны к синему цвету, и поэтому есть теория. Правда, не все с ней согласны. Я вот, ну, тоже у нас был подкаст, на котором я с сомнологом общался, и он сказал, что это... Ну, синий свет не является прям таким критичным, его наличие к тому, что там человек не хочет спать и так далее. Ну, вы наверняка слышали про эти или видели эти режимы, вечерний режим на телефоне и так далее, который, как бы, по идее, не будет вызывать желание бодрствовать.
Всем слушать первый выпуск подкаста «Эффект наблюдателя» про сон.
В общем, это как раз-таки оттуда все идет, из этих фоточувствительных ганглионарных клеток. И идут, кстати, они в другой центр мозга, они идут в эпифиз, их аксоны, а не в затылочную долю, где, собственно, происходит анализ визуального изображения. Интересно, кстати, что фоторецепторы сами по себе, если мы говорим про колбочки, они сгруппированы по... Вот, я не знаю, как точно сказать, вот opposite colors, то есть противоцвет или... Не нашел, кстати, точного перевода, но, в общем, противоположные цвета, получается. То есть есть синий и желтый, есть красный и зеленый, и в соответствии с ними происходят именно вот эти комбинации. Всего есть три типа колбочек, которые и формируют все это бесчисленное количество оттенков, которые мы распознаем. Сама сетчатка, она является прозрачной, и нервы, которые там находятся, они тоже являются прозрачными. Так же, кстати, как и нервы на поверхности роговицы, они все лишены миелиновой оболочки. Они не мешают проникновению света. Хотя есть патология, когда все-таки там оболочка появляется, тогда видно, как сетчатка покрытыми этими нервными волокнами. Сама по себе она является достаточно нежной и очень легко повредить. При травмах она может отслаиваться, она может рваться вследствие разных заболеваний, которые там происходят. Есть масса дегенеративных процессов, которые к этому приводят. Очевидно, так как эта нервная ткань, она крайне чувствительна к качеству кровоснабжения, и его очень легко нарушить, что приведет к гибели частичной или полностью сетчатки или каких-то ли ее участков. Когда, например, если происходит закупорка какой-либо артерии, и в результате какая-то доля сетчатки может погибнуть. Ну, аналогично, как, допустим, ишемический инсульт в мозге. То есть патологии, как бы, наиболее распространенных ее дегенерация сетчатки под действием накопления вот этих отходов от фоторецепторов, как предполагается, это все ведет к тому, что не у всех, у некоторых людей нарушается этот метаболизм с возрастом, и у них развивается так называемая возрастная макулярная дегенерация. Это приводит к ухудшению сильно серьезному зрения и иногда даже частичной слепоте. Также из известных заболеваний сетчатки, к сожалению, очень распространенных, это диабетическая ретинопатия. Ну, диабет вообще для нервной ткани это не очень полезно, как и для, в целом, для организма. И сетчатку тоже не избегает его негативного воздействия, и поэтому очень сильно страдает. Там развивается, помимо ее, нарушения, связанные с сосудами и прочее. Кстати, вот в этих зонах ишемии начинается патологический рост этих сосудов, который необходимо остановить, потому что иначе они образуют такую сосудистую мембрану, которая будет мешать зрению. Ну, это такой баг человеческого тела, который пытается компенсировать что-то одно, не понимая, что это будет приводить к более худшим последствиям. То есть страдает ткань и начинает испускать вот эти сигналы, которые говорят о том, что у нас нет здесь энергии, нам очень нужны сосуды, и они начинают расти. И врачи это выключают при помощи ингибиторов VEGF этого фактора, вкалывая их внутрь глаза.
И как же мы с сетчатки получаем информацию в наш мозг и как мы ее обрабатываем?
Мы получаем информацию, как я сказал, от этих ганглионарных клеток, которые расположены на поверхности этой сетчатки. Собирают они эту всю информацию, которая к ним поступает, и как они как коммутаторы работают. То есть одна ганглионарная клетка контролирует достаточно область, которая ее превышает. То есть от множества фоторецепторов к ней к одной приходит информация, она ее уже, эта информация по пути, которая, когда она поднимается, она обрабатывается другими клетками сетчатки, то есть горизонтальные клетки, амакринные клетки и так далее. Вот. И они немножко моделируют этот сигнал, очищая его, делая его более качественным с точки зрения сигнал-шум. И затем они собирают информацию, как коммутаторы из большого такого сектора вокруг себя. Они отправляются в мозг через зрительный нерв. Зрительный нерв является совокупностью волокон этих ганглионарных клеток. А затем по пути она идет, эта информация, через таламус. В таламусе при этом через амигдалу может идти небольшая предварительная обработка информации. Это обеспечивает нам быстрые реакции на какие-то угрозы. Ну, например, вы идете по джунглям, и какая-то ветка, вы еще не поняли, что это, а вас уже она уже испугала, потому что потенциально это может быть змея.
Но это-то еще ниже, еще в среднем мозге происходит ориентировочный этот рефлекс.
Ну, так я говорю, таламус. Таламус, амигдала, это же там, да. И это нужна такая быстрая обработка информации, потому что иногда спасает жизнь. Вот. А затем уже более детальная информация анализируется в затылочной доле мозга, которая на самом деле не монолитна, она представлена такими кластерами, которые вместе как, ну, как группа серверов, короче, которые это все анализируют. Я вот недавно такое понятие узнал, рендер-ферма, касательно там фильмов там, и так далее, которые там сложные математические вычисления проводят. Вот примерно то же самое в затылочной доле мозга. У нас есть 6, по-моему, секторов, там, которые за это ответственны, за этот анализ. И они вот эту сложную задачу постепенно, ну, они между собой распределяют. И несмотря на то, что задача достаточно сложная, она быстро обрабатывается на нескольких уровнях.
Там еще вокруг глаза есть всем известная, хорошо заметная радужная оболочка, которая определяет, собственно, цвет глаз. И, насколько я понимаю...
Это есть... Почему вокруг глаза... Нет. Я хочу сказать, что радужная оболочка — это часть глаза, она не вокруг глаза.
Вокруг зрачка.
Ага.
Соответственно, насколько я понимаю, она, как и остальная пигментация, в основном в организме защищает от ультрафиолетового света, правильно?
Я не могу ответить на этот вопрос. На самом деле у нас больше защищает хрусталик, который не пропускает этот ультрафиолет, насколько я помню. И роговица тоже.
Я к тому, что есть какое-то понимание функциональных различий разного цвета радужной оболочки? Карие, серые, зеленые, голубые глаза?
Если честно, я не встречал про это. Я не встречал, хотя это достаточно интересный вопрос. Но я думаю, это скорее следствие общей пигментации человека. Если человек в зависимости от своего этно, так сказать, биологического происхождения, у него, соответственно, больше, если генов, ответственные за темную пигментацию, соответственно, у него больше вероятность, что будет темная радужка. Это просто варианты генетического наследования, не более того. Я не думаю, что в этом есть особый смысл, хотя, возможно, есть, я просто не знаю.
Да, это правда. Складывается впечатление, что у людей темноволосых часто глаза карие, а у блондинов часто чаще голубые, хотя там не стопроцентное, конечно, сцепление.
Ну, на самом деле, если говорить про радужку, ну, ее функция вот именно это диафрагма, которая управляет именно шириной зрачка, а промежуток между радужкой и роговицей называется передней камерой глаза. Это достаточно интересное пространство и очень важное клинически. Оно заполнено прозрачной жидкостью, которая называется водянистая влага. Ну да, название просто чудесное. Водянистая влага, да. Как масло масляное.
Такая мокрая у вас вода.
Да. По сути, это что-то вроде фильтрата крови в почках. Только вместо почек там работает целлярное тело, часть из которого управляет как бы натяжением или спадом хрусталика, а другая часть этого органа ответственна за продукцию этой жидкости. То есть через кровь фильтруется эта жидкость в этой части глаза, и потом она насыщает это пространство. Зачем эта жидкость нужна? Дело в том, что у хрусталика нет сосудов, и им нужно чем-то питаться, клейком, который там есть. То же самое касается внутренней поверхности роговицы. И, кроме того, продукты метаболизма также нужно оттуда убирать. Этим и занимается водянистая влага. Она уходит затем в вены вокруг глаз. И эта система, она, ну, очень важная для клиники, поскольку существует целый спектр заболеваний, называемых глаукомами, которые связаны с тем, что там повышается внутриглазное давление из-за того, что нарушается этот отток. Чаще всего это возрастные изменения, когда отслоившийся пигмент с радужки постепенно это забивает, эти канальцы, либо есть какие-то другие причины для этого, в том числе, допустим, травмы, но это реже. Если мы говорим про классическую глаукому, как правило, это связано с закрытием этих канальцев пигментом.
Надо сказать, что когда мы говорим «хрусталик», у меня всю жизнь, я вот сейчас понял, что как-то если я не вдумываться, а вот просто подсознание, для меня хрусталик – это прям какой-то неживой какой-то хрусталик там стоит.
Нет, он очень даже живой. И если он погибнет, ну, то он очень быстро помутнеет, например, если его повредить, а так как он является забарьерным органом, то там начнется воспаление. Там быстро развивается травматическая катаракта. А обычная катаракта вследствие дегенеративных процессов, вследствие, кстати, ультрафиолета, повреждения его течением возраста, она ждет нас всех, она неизбежна так же, как смерть. Поэтому если вы будете много жить, то у вас разовьется катаракта.
Я как минимум могу всем порекомендовать, если вы покупаете себе солнечные очки, пожалуйста, купите себе дорогие нормальные очки, которые действительно защищают от ультрафиолета, они заставляют вас широко открывать глаза этому ультрафиолету.
Я не думаю, что это поможет, к сожалению.
Но я так понимаю, что дешевые очки за 200 рублей, они позволяют тебе широко открыть глаза, ты не щуришься, ты спокойно смотришь на солнце. Мы же щуримся как защита.
Я бы вообще не рекомендовал особо много на солнце смотреть. Вот. Или как минимум использовать что-то более серьезное, чем очки. Когда происходит солнечное затмение, спустя несколько дней офтальмологические клиники забиваются детьми и взрослыми, которые пытаются там через разные бумажки и прочее посмотреть на солнце, через разные пленочки, надеясь, что типа это их защитит, не защитит. Они очень сильно травмируют себе Вот это вот макулу, куда фокусируется пучок света, а так как это область наивысшей остроты зрения, то повреждение чревато тем, что у человека будет дефект на всю жизнь, и он будет преследовать его, когда он смотрит куда-либо. Вот. Поэтому не надо смотреть на солнце ни при каких условиях. Если вы, конечно, не астроном, и у вас нет чего-то такого, что позволит им это делать безопасно, потому что смотреть на солнце не стоит. И рассчитывать, что очки защитят. То есть, как бы, по-хорошему, там надо, наверное, чтобы именно смотреть на солнце, но потребуется, наверное, что-то вроде маски сварщика.
То, что, безусловно, ждет в конечном итоге всех нас, тьфу-тьфу-тьфу, может, не ждет, конечно, но если мы достаточно долго доживем, то, мне кажется, все доживут до онкологии. Ты занимаешься всякими онкологическими проблемами глаз?
Да, это так. Я занимаюсь исследованием увиальной меланомы. Я упоминал радужку, упоминал вот это целлярное тело. Это часть так называемой сосудистой оболочки. Всего их три. Есть еще, собственно, сосудистая оболочка или хореиды, которая находится под сетчаткой и которая обеспечивает метаболизм и так далее. Эти все части, они входят в так называемую увия, или вот сосудистая оболочка увия, это по-гречески виноградина. Ну, если когда препарировали глаза, когда обратили внимание, что там за этими слоями от фиброзной оболочки видно, что есть что-то такое темное, и они назвали это вот увией. Достаточно поэтичное название. В этой сосудистой оболочке присутствуют меланоциты. Эти меланоциты немного отличаются от тех, которые есть в коже, но в целом тоже это производные нервной трубки по своему процессу. И, как и во многих других частях тела, там могут происходить мутации, которые ведут к развитию опухоли. Конкретно здесь развивается крайне опасное онкологическое заболевание под названием увиальная меланома. Ну и в зависимости от того, где она развивается, в хореиды, в радужке, в целлярном теле, она подразделяется, соответственно, по своей локализации. Это крайне опасная опухоль не потому, что даже она находится близко к мозгу и так далее. Она опасна своими метастазами в печень, которая возникает, к сожалению, как минимум 50% человек, иногда даже спустя 10 и более лет. Причины, почему она метастазирует так далеко, неизвестны, и есть вероятность, что... Ну, точнее, не вероятность, это уже прям... Это активно изучается, что там формируется так называемая дометастатическая ниша и происходят сложные взаимоотношения с микроокружением печени.
Давайте, может, поясним, что такое метастазы?
Да, сейчас я расскажу, да, понимаю. Опухоль – это результат долговременной неправильной эволюции клеток под действием различных факторов, когда они приобретают так называемые ключевые признаки онкологических заболеваний, ключевые признаки рака или hallmarks of cancer, которые были Робертом Вайнбергом и Дугласом Ханаханом выделены. Когда начинается все с неких стартовых мутаций, в данном случае увиальные меланомы, они известны, это мутации в генах GNIQ, GNI11, связанные с G-белками. G-белки – это белки, которые переносчики, которые организуют передачу внутриклеточных сигналов через мембрану. И в случае увиальной меланомы они начинают, эти белки, посылать слишком много сигналов, которые ведут к делениям клетки, к пролиферации, к тому, что они начинают приобретать возможность самостоятельно делиться, избегать вот этих методических подавления этих сигналов от нормального тканевого микроокружения и так далее, и постепенно накапливают в себе большое количество мутаций, что и ведет к развитию опухоли. Там есть несколько классов в зависимости от того, какие мутации у нас выпали. Если говорить кратко, не вдаваясь в подробности молекулярной биологии и особенностей конкретных белков и генов, то, что важно, то, что есть те мутации, которые, в принципе, делают эту опухоль относительно безобидной, которую можно только местно вылечить, даже не удаляя глаз. А есть те, которые с огромной долей вероятности приведут к метастазам и фактически являются смертным приговором для человека, потому что в настоящее время лечения не существует этой опухоли нормального. Местное лечение сводится к тому, что если опухоль небольшого размера, мы можем ее попытаться уничтожить при помощи лазера, так называемая транспупиллярная термотерапия, то есть через зрачковая транспупилла и термотерапия, ну, понятно, мы прогреваем участок опухоли, она достаточно чувствительна к температуре, и она в этом участке погибает. Если она более крупного размера, то там идет вход хирургическое подшивание пластины с радиоактивным йодом или другими изотопами, которые излучают бета-излучение, и в проекции опухоли ее изжаривает так, что она погибает. Вариантом является также лучевое лечение при помощи больших установок по типу гамма-ножа и так далее. Ну, то, что применяется, например, там, для лечения опухоли мозга и так далее. Вот. Но если это не помогает, то, к сожалению, либо если опухоль большого размера и начинает она прорастать в окружающие ткани или в зрительный нерв, то, к сожалению, тут только удаление глаза. Но большая проблема в том, что, согласно нынешним исследованиям, такой есть консенсус в офтальмо-онкологии, нам следует сделать упор на поиск причин и методов лечения этих метастазов. Потому что метастазы – это формирование колонии клеток за пределами первичного очага. То есть в данном случае первичный очаг в глазу, а вторичный, соответственно, может быть в печени или в легких с меньшей вероятностью, совсем редко, например, в коже. Но 90% – это в печени. Такое распространение, такая избирательность опухоли говорит о том, что там сокрыты какие-то механизмы, которые это обеспечивают. И действительно, исследователями было выявлено, что, во-первых, пока меланома растет, она начинает испускать в кровь особые частицы экзосомы, которые содержат этот генетический материал. Они, выражаясь таким вот геймерским языком, они скорабчивают вот эту печень, участки в печени, и как бы готовят их к тому, что туда потом придет опухоль с определенной мутацией при этом. Не все виды увиальной меланомы так могут метастазировать. И они, когда попадают, они начинают уже там взаимодействовать с этим микроокружением печени. То есть они начинают взаимодействовать с теми клетками, которые там есть, изменять их, приводить на свою сторону. Она начинает изменять внеклеточный матрикс, который там находится, и это, в свою очередь, поддерживает эти онкологические процессы, которые ведут к тому, что там будет развиваться вторичный опухолевый очаг. И, к сожалению, в отличие от кожной меланомы, не существует в настоящее время никаких методов лечения вот таких метастазов. Она не чувствительна химиотерапии, которая направлена на обычную кожную меланому. Смертность практически 100% в этом случае. Есть некоторые методы, там, вроде химиоэмболизации и так далее, но все равно это, к сожалению, не всегда помогает. Поэтому для исследователей сейчас большой вопрос, почему это происходит, почему такая избирательность, как формируется эта дометастатическая ниша, что можно с этим сделать, какие есть мишени, на которые можно направить таргетную терапию, которая, собственно, и позволит это все остановить или не допустить даже. Потому что сейчас вылечить ее местно, ну, не является такой проблемой. Даже органосохранное лечение, когда удается спасти глаз, несмотря на то, что есть опухоль, оно достаточно распространено. Проблема в том, что некоторые вот эти вот наиболее опасные виды меланом, у которых есть вот такие мутации, которые ведут к очень большому риску развития метастазов, они еще на этапе своего развития никогда не незаметно, никак не проявились, они успевают отстрелять эти семена свои в печень. И они там могут жить очень-очень долго и спать. Потому что я видел случаи, когда они просыпались спустя десятилетия.
Но для того, чтобы нам понимать, как вообще все это происходит, нам надо понимать и строение глаза, и в разных его ипостасях, то есть когда уже появилась там опухоль или, в принципе, нормальное какое-то его функционирование. Мы можем как-то визуализировать это. Допустим, у нас есть пациент, наверное, нам интересно было бы тоже понимать, что у него происходит. И, в принципе, как-то визуализировать процессы, которые проходят в глазу, в частности, там, онкологические тоже, чтобы находить лечение. Как мы это делаем вообще? Как мы изучаем это?
Вообще, если говорить про глаз, он очень доступен для исследования. Существует большое количество методов, которые применяются в офтальмологии, начиная с того, что производится его осмотр при помощи щелевой лампы, которая фактически является таким небольшим микроскопом. Ну, мы осматриваем с помощью него поверхностные его структуры, но кроме того, мы можем при помощи линзы, если мы расширим зрачок, посмотреть еще и сетчатку, что также можно сделать при помощи офтальмоскопа. Это такой инструмент, шлем, представьте, ну, как бы он есть прямой и обратный, если представить себе такой нормальный обратный. Офтальмоскоп – это шлем, который надевается на голову с линзами, и также у тебя в руках есть небольшая линза, и ты постепенно сможешь осмотреть очень-очень подробно в глазное дно человека. Существует большое количество приборов, которые позволяют это делать более точно. У нас есть возможность делать и прижизненную томографию глаза при помощи инфракрасного излучения. Это единственный такой орган, кроме, пожалуй, кожи еще, по-моему, который позволяет этот метод применять. При помощи оптической когерентной томографии мы смотрим детально слои сетчатки, мы смотрим, мы можем посмотреть также роговицу, даже радужку, но в первую очередь, конечно, сетчатку. И посмотреть ее структуру, а также новейшие приборы позволяют при помощи такого глубокого анализа, я думаю, даже с применением нейросетей, еще детально посмотреть систему кровоснабжения, сетчатки и так далее. Также у нас есть возможность сделать фотографию глазного дна. Это так называемый ретинограф или фундус-камера. Она позволяет делать детализированные фотографии сетчатки. А кроме того, если мы применим так называемую ангиографию или визуализацию сосудов, то мы можем увидеть еще и детально артериальное или венозное кровоснабжение сетчатки, что является просто критически важным для того, чтобы, например, определить участки ишемии или участки, где вот сосуд недостаточно хорошо сдерживает кровь или жидкость, которая там находится, и оно через это место просачивается, что также ведет к развитию целого ряда патологий. И так как мы вводим контраст, мы можем увидеть детально эту точку и, например, ее в дальнейшем приварить лазером. Лазер – это, кстати, одно из ключевых методов лечения офтальмологии. Он применяется... Многие, когда слышат про лазерное лечение, они думают сразу про роговицу, про коррекцию. Но на самом деле только часть. Существует большое применение лазерного лечения в лечении патологии сетчатки, когда мы создаем точечно маленькие ожоги или коагуляты, которые в дальнейшем могут, например, приварить сетчатку или остановить участок просачивания жидкости из сосуда при ряде патологий. Вот. Помимо этого у нас активно применяется... ультразвуковое исследование, когда мы исследуем в А и Б режимах, мы исследуем глаз, и мы можем, например, также тоже те же опухоли увидеть и так далее. Помимо этого, также, опять же, можем посмотреть кривизну роговицы, мы можем точно измерить оптику глаза при помощи рефрактометра и так далее. Приборов очень много, все зависит от твоих конкретных задач. В некоторых случаях может применяться даже обычный рентген, когда, например, мы ищем какие-то инородные тела, которые там попали.
А как мы рентген используем, чтобы мозг не трогать?
Никак.
А мы просто затрагиваем мозг?
Мы всегда затрагиваем. Любая томография какая-то мы никак не, конечно, затронем. Но излучение, которое там в КТ или в рентгеновском аппарате, оно ничтожно на самом деле, и поэтому этим можно пренебречь.
А вот вы в своих статьях используете обезьян для того, чтобы создать визуализацию некоторых отклонений.
Та статья, о которой вы говорите, там действительно применялся глаз обезьяны, но я сейчас к своему стыду вообще не помню, откуда он у нас появился. Вот, но кажется, она была из зоопарка, и кажется, даже она умерла естественной смертью, и просто нам глаз достался.
Это просто интересно, то есть вы это сделали просто потому, что у вас вот появился такой биологический материал, или действительно есть какие-то? Потому что из того, что ты сказал, мы можем взять любого больного с любым отклонением, провести над ним массу всяких измерений и посмотреть, для этого нам не нужны никакие животные. Или нам все-таки есть какие-то вещи, которые мы можем только с животными, потому что это операция, которая необратимо что-то поменяет у человека.
Животные нужны в первую очередь для того, чтобы исследовать либо эффективность лекарств, либо изучить причины развития тех или иных заболеваний, что является частью либо доклинических исследований, либо фундаментальных. Например, если мы создаем какое-либо лекарство, мы не можем сразу приводить его к людям. Мы должны сперва провести серию доклинических испытаний. С этой целью создается животная модель, где есть какое-либо заболевание, и потом это животное в данном случае пролечивается и сравнивается с контрольной группой животных, у которого не было такого препарата. Проще всего это объяснить на примере опухоли. Например, вот у нас есть лекарство. Вот мы ученые, мы создали лекарство, которое должно ингибировать какой-то белок в случае увиальной меланомы. Как мы проверим его эффективность? Сперва мы делаем на клетках. Мы нашли, что да, действительно, это ингибируется. Берем мышей. В данном случае желательно использовать мышей иммунодефицитных, у которых нет иммунитета частично или полностью. И это позволяет им внедрить человеческую опухоль. Или от пациента, что реже и сложнее, но чаще всего используются стандартизированные клеточные линии, которые вводятся животным, и затем мы этих животных пролечиваем данным препаратом и смотрим.
Так вводятся они системно, вроде как, чтобы опухоль глаза-то изучать, хочется, чтобы опухоль была в глазу, а не просто системно, это уже метастазом будем изучать.
Это да, это действительно так, это ограничение существенное для опухоли, но ее можно вырастить и в глазу, это реально сделать. Нужно просто аккуратно шприцом его ввести, маленькое очень количество этих клеток, она вполне прорастет в глазу у мыши. Опять же, глаз является, как и мозг, обладает барьером крови. В случае мозга – это гематоэнцефалический барьер, который не все лекарства пропускают. В случае глаза – это гематоретинальный. Нужно тоже понимать, что не все, даже перспективные вещества могут пройти. Это важно. Ну, например, но, с другой стороны, можно мы исследуем метастазы и возможность их лечения таким способом. Поэтому в данном случае вводить в глаз не надо, можно вводить либо подкожно, либо, если приловчиться, можно и в печень их вырастить. Ну, допустим, у нас есть животная модель, и мы создали там вот эту вот опухоль, да, и затем мы этих животных делим на группы и вводим им эти препараты, а также препараты сравнения, контроля, и затем сравниваем, была ли эффективность или нет. И только потом можем переходить на какие-то более этапы, более совершенные, то есть уже разные этапы клинических исследований. Просто на опухоли проще объяснить, но то же самое касается, возможно, других заболеваний. Например, есть модели, которые создают глаукому у животных, да, и точно так же можно ее исследовать, какие-либо препараты для того, чтобы определить их эффективность. Любая животная модель – это, в первую очередь, инструмент. Нет универсальных моделей, которые позволили бы все это изучить. Поэтому в основе модели организма в офтальмологии – это крысы, это мыши и это кролики. И, опять же, все зависит от того, что именно мы исследуем. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Но понятное дело, что приматы ближе всего к человеку. И мало того, в отличие от всех других млекопитающих, приматы обладают трехкомпонентным зрением, потому что все остальные мыши, крысы, кошки, собаки, они не являются трихроматами. Вот. Они в некотором степени такие дальтоники, если это можно назвать. И некоторые, по-моему, даже вообще меньше, чем видят.
Если к твоим исследованиям чуть подробнее, насколько я понял из твоих публикаций, что вы в основном не моделировали непосредственно какие-то онкологические заболевания у животных, а просто налаживали методики визуализации глаза.
Да, да, я сейчас про это расскажу. Я участвовал и участвую в исследованиях онкологических заболеваний именно на животных. Вот тоже создание моделей и так далее, потому что в некоторых случаях это лучше для того, чтобы какие-то конкретные ситуации создавать, для того, чтобы определить, например, параметры опухоли в контролируемых условиях, потому что от пациентов не всегда будет тот материал, который будет для этого нужен. Но что касается тех исследований, вообще это большая классная история. Когда я учился в ординатуре в Санкт-Петербурге, я поучаствовал в проекте по визуализации тканей при помощи синхротронного излучения. Это делалось на базе Европейского центра синхротронного излучения в Гренобле, Франция. Это большой комплекс. Что такое синхротрон? Это, ну, примерно то же самое, что адронный коллайдер, только смысл в том, что не чтобы сталкивать частицы, а чтобы эти частицы, которые они были использованы для получения так называемого синхротронного излучения, а его применение уже может идти даже в том числе в сторону визуализации. А так там, на самом деле, очень много разных задач можно с помощью него решать. Но ключевое, что нужно о нем знать, что это почти то же самое, что рентген, только пучок там идет не веером, а вот пучок этих электронов, он идет, получается, параллельно друг другу. И это позволяет в том числе делать такие вещи, как фазовый контраст и так далее, что обеспечивает очень высокое качество визуализации и в том числе биологических тканей тоже. Это было в 2016 году, мы тогда сделали два пилотных исследования, применили этот метод для визуализации глаза кролика и глаза макаки. И результаты были достаточно интересными. В принципе, это то, что определило вообще мою дальнейшую любовь к фундаментальным таким исследованиям, и меня туда после этого и понесло очень сильно. Фактически, это было первое мое знакомство с наукой. В этом году, если будет успешно, у нас будет камбэк на этот Гренобль, вот, потому что наша заявка была одобрена в Европейском центре синхротронного излучения, и, наконец, 2021 года у нас уже там есть бронь по времени.
В вашей статье про кролика там меня поразила история, что вы отдельно изучали изолированный глаз, а отдельно взяли у кролика, отрезали голову, закрепили в какую-то держалку и целую голову тоже в этот, значит, синхротрон запихивали. Это вы сравнивали, как костная ткань черепа влияет на это, да?
Да, наша была задача именно посмотреть, вот, что называется, интракраниально внутри черепа, то есть не изолированный орган, а именно посмотреть то, как это будет видно с учетом именно всех костных соединительно-тканных структур вокруг. Почему это было сделано? Хотя это, конечно, выглядит достаточно так жутковато и оккультно, когда крутилась башка кролика.
Но там схема в статье так впечатляет, да, закрепленная голова кролика.
Ну да, да. Вообще забавно, что там была сложная система поворотных механизмов, которые это должны были все сделать. Но в итоге мы просто поставили банку из-под майонеза на гониометр, и туда приделали этот один держатель, который был только для головы. Это, конечно, впечатляло все, но в итоге сработало. Вот, пожалуйста, есть публикация. Еще забавно, что когда мы это отрабатывали, когда я был во Франции, мы сперва поехали в мясную лавку и купили там обычного кролика, который был просто, скажем так, доступен для исследования. Вот. И на нем мы просто отработали, прежде чем именно пришли к этому эксперименту. Вообще, изначально мы вообще хотели делать на живых, но согласно законам французским, так как это был пилотный эксперимент, мы не могли сделать на живых, потому что неизвестны были отдаленные последствия. Давайте вы докажете, что это будет относительно безопасно. И тогда уже мы можем перевести...
То есть отрезание головы, там уже понятно.
Безопасно для головы, да, кролики.
Там уже понятно.
Ну, вот да, вот такая вот логика. То есть как бы с их точки зрения, если кролик потом заболеет лучевой болезнью, это будет менее гуманно, чем если вы убьете, проверите, что там все безопасно.
Интересно, спросили бы кролика сначала, чтобы он выбрал?
Я не хотел этого делать, но пришлось. Почему это, кстати, было сделано? Потому что рано или поздно синхротронные источники излучения станут намного более компактные, чем огромные циклопических размеров установки, напоминающие Black Mesa из Half-Life. Они станут доступны, в принципе, и для клиники, когда будут такие более компактные. И, наверное, когда-нибудь мы сможем их применить, в том числе для визуализации глаза. Потому что нам удалось в этой статье посмотреть именно без контрастирования, без введения каких-либо контрастов, провести полную визуализацию и получить достаточно приемлемые результаты. И в том числе мы даже и мы измерили, кроме того, там, ну, дозиметрию провели, и тоже показалось, что ничего там сверхопасного на таких режимах не будет.
У меня тоже был вопрос, вы там прям подчеркивали, что вы без контраста получали хорошие снимки. Проблема контраста, что он токсичен или что? Почему надо стремиться избавиться от контраста?
Нет, проблема в другом. Я потом продолжу эти исследования уже на лабораторных томографах, в том числе, чем я занимаюсь сейчас. И в том числе мы там и человеческий глаз смотрели. Он позволяет получать высококачественное изображение в 3D, но проблема в том, что ткани необходимо контрастировать для того, чтобы они задерживали рентгеновское излучение. В отличие от костей, они достаточно прозрачны для рентгена, и поэтому их нужно насытить чем-то тяжелым. В данном случае я использовал йод, ионы которого пропитывали эту ткань, и тем самым задерживали рентгеновское излучение. Это и позволяло получать такие изображения. Но это, по-своему, тоже очень интересное направление. Я этим сейчас активно занимаюсь, вот этой визуализацией тканей, потому что оно позволяет получать детализированную информацию о структуре органа без его разрушения, и при этом оно совместимо с обычной гистологией. Ты потом можешь делать такие вот мультимодальные изображения, когда у тебя есть гистология, есть у вас томография, и вместе вы эти изображения собираете, получаете некую общую картину. Например, вы смотрите распространение опухоли или смотрите, как меняется в случае какого-то другого патологического изменения какая-либо ткань. Некоторые ткани, они очень хрупкие, поэтому при гистологии они сильно разрушаются. Этот метод может быть таким компромиссом, который позволит их изучить.
То есть цель этих ваших работ по визуализации глаза, там, кролика, макаки, потом человека, чтобы просто составить более детальное представление о структуре глаза для дальнейших уже каких-то исследований трансляционных и медицинских, да?
Да, так и есть. Это отправная точка для дальнейших исследований. Собственно, особенно это было касалось той статьи про глаз, которая вот вышла в 2020 году. Сам проект был сделан еще в 2019, и он был началом для нескольких других исследований. В том числе мы смотрели с той же командой, ну, немножко расширенной в сторону урологии, мы смотрели... Мне это забавно, мы смотрели даже пенисы кроликов при помощи этого метода. Но это я бы лучше посоветовал вам бы моего друга пригласить, который там эту всю статью в основном делал. Это Игорь Попов, который, кстати, у нас тоже на подкасте на МДЧ однажды был. И мы смотрели в том числе совместимость с гистологией, разными методами и так далее. Вот. Но отправной точкой был для этого глаз. И при этом, когда мы смотрели вот именно разные участки глаза, мы смотрели вообще применимость данного метода для изучения той или иной области. Можно ли применить, например, для того, чтобы исследовать ее сетчатку? С чем мы сталкиваемся? Мы, например, выяснили, что йод, в принципе, является универсальным контрастирующим агентом. Он для всего подходит, но из-за своей универсальности страдает, например, качество при визуализации коллагеновых структур, например, или нервной ткани. То есть мы тоже это в процессе исследования выявили. Но это был такой пилот, и сейчас, собственно, есть ряд исследований, которыми мы занимаемся, которые являются уже более конкретными. когда есть уже и выборка большая образцов, и есть уже конкретные задачи, которые мы хотим посмотреть.
То есть дальше вы планируете использовать вот это уже для моделей онкологических, да, вот эти сведения про строение глаза?
Дело не в том, что мы получили какие-то новые сведения о структурах глаза, хотя, безусловно, то, как нам удалось успешно картировать вот эту вот дренажную систему в передней камере, о которой я говорил, по которой оттекает жидкость при помощи этого метода, это, конечно, впечатлило и открыло, в принципе, возможность для исследования глаукомы, поскольку мы можем эти все детальные канальцы посмотреть, и как они изменяются и так далее. Но в первую очередь мы просто поняли ограничения и возможность этого метода и поняли, как его можно и для чего применить. В текущих исследованиях мы опираемся на ту работу и уже делаем поиск каких-то конкретных вещей, которые нас интересуют. Если говорить про онкологию, мы смотрим материал от пациентов сейчас при помощи этого метода, и это большая-большая работа. Мы надеемся, что в этом году мы сможем ее публиковать. Также мы планируем исследовать таким образом разных животных моделях, например, развитие тех же опухолей и так далее, поскольку этот метод открыл очень большие перспективы. В первую очередь, если говорить про онкологию, то это интересно, потому что опухоль, она активно взаимодействует с этим трехмерным микроокружением, и таким образом мы можем это все детально изучить. Эти все закономерности, которые иногда теряются при помощи обычной гистологии.
Мы вначале еще немного говорили про сетчатку, про то, какие патологии с ней связаны, не только онкологические. Если дальше смотреть, то сейчас очень активно изучаются возможности протезирования сетчатки. То есть я вот когда работал в Институте Сеченова, у нас проходила конференция «Оптогенетика и оптофармакология», и там всякие зубры этой области рассказывали про то, что мы сейчас вроде как уже скоро генно-инженерными методами сможем превращать буквально нейроны вместо дегенерировавших фоторецепторов в новые светочувствительные клетки, то есть можно будет вставлять в нейроны светочувствительные белки и превращать их в фоторецепторы. Вот, может, ты знаешь какие-то более свежие данные о том, насколько мы близки к протезированию сетчатки, достаточно эффективному, чтобы люди вот с там, частичной или даже полной потерей зрения могли с помощью этого метода получать обратно зрение.
Ну, я не сильно прям слежу за этими методами новыми, поэтому я не могу сказать сейчас что-то сверхконкретное, но если говорить про недавние успехи в лечении такого, то это, конечно, генная терапия Амавроза Либера, и насколько я знаю, что там этот препарат уже активно проходит эти клинические испытания, даже вроде уже много людей получили возможность пролечиться от этого редкого очень заболевания, которое ведет к слепоте. В некоторых случаях это сделать достаточно легко, потому что у нас есть какие-то конкретные нарушения, например, в генах, в белках, и при помощи тех же вирусных векторов, которые мы можем ввести внутрь глаза, мы можем это исправить. То же самое касается такой патологии, как ретиношизис, когда происходит нарушение синтеза белка ретиношизина, который что-то вроде клея, который позволяет сетчатке вместе держаться, не расслаиваться. И, соответственно, у людей с этой патологией происходит отсутствие этого данного белка. И...
Это генетические какие-то нарушения?
Да, да, да. То есть их достаточно понятно и просто как вылечить, потому что у нас есть какая-то конкретная поломка, и мы можем ее починить при помощи такой генной инженерии.
То есть мы прямо можем геномодифицировать полностью все клетки, которые там нужны?
Да, это достаточно перспективно, вот. Мало того, я даже слышал, что вроде как дальтонизм в теории можно так вылечить, но я как общался... У нас был подкаст с Алексеем Ердяковым в феврале этого года, он сотрудник МГУ и тоже занимается исследованием зрения, и мы с ним говорили про, в том числе, применение такой терапии против дальтонизма, но мы упираемся в то, что, вероятно, человек, даже который вот вырос дальтоником, если ему исправить его сетчатку, там все-таки появятся вот эти колбочки, которые позволят ему стать трихроматом, у него вот эти центры, которые ответственны за распознание визуальных образов, они уже будут не способны декодировать такие сигналы.
То есть его нейросеточка научилась понимать котика, но то, что котик теперь трехцветный, ему совершенно все равно.
Грубо говоря, да. И мы с этим сталкиваемся, например, когда развивается такое состояние, как амблиопия у детей, вот так называемый ленивый глаз и так далее. Это, собственно, не с глазом проблема, а с тем, что по каким-то причинам мозг недополучал информацию, пока человек маленький развивался, и он не научился декодировать. И поэтому это вызывает такие вот сложности во взрослом возрасте. Поэтому это важно такие вещи отслеживать и как можно раньше лечить, потому что иначе дальнейшее лечение будет практически невозможным. А что касается, кстати, дальтонизма, ну, тогда мы тоже пришли к выводу, что если и заниматься таким лечением, то только в самом-самом раннем возрасте, иначе уже будет просто поздно. Вот. Это что касается каких-то таких патологий, которые генетические, которые можно в теории вылечить при помощи генной терапии. Если говорить про создание протезов, ну, тут все достаточно сложно на текущий момент. Дело в том, что от глаза, ну, там возникает сложность с тем, как это, эти приборы подключать и как поддерживать их работоспособность длительное время. Хотя в настоящее время существует так называемый протез Argus-2, и вроде он достаточно успешно, он уже позволяет какие-то людям образы видеть.
Вспоминается Ералаш, где были часы, и мальчик говорил, что а вот батарейки от часов, и там два чемодана. Тут же тоже это питать надо откуда-то. Хотя, наверное, там не очень много нужно.
Ну, да, но тут вообще вопрос, как это должно работать. И в идеале, конечно, как-то научиться использовать нашу внутреннюю энергию для того, чтобы это было возможно запитать. Может, что-то с глюкозой связано, но я пока не могу точно ответить. Я этим не занимался.
А получается, что если человек не видит с рождения, он не умеет декодировать сигналы...
Да, то вот тут... я хотел сказать, тут абсолютно бесполезно будет. Мы ничего не сможем сделать. У него нет центра его, который ответственен за восприятие зрения, они не умеют работать с такой информацией, поэтому да, если мы даже как-то ему починим глаз, условно, то будет абсолютно бесполезно.
А то, что он может научиться... Ну, то есть я могу себе представить, человек, он может начать воспринимать визуальную информацию, у него появляется новый как бы рецептор, новой информации об окружающем мире, и он просто может научиться не стучаться лбом, там, я не знаю, об столбы, но не видеть котиков, но хотя бы ориентироваться.
Это очень большой вопрос, и в настоящее время пока, насколько я знаю, таких исследований не было, но у меня такое предположение, что, к сожалению, он будет слепым вечно, потому что у него нет возможности декодировать эти сигналы. Просто мозг не обучен. Он не будет понимать, что приходит к нему.
Хочется, наверное, уже в последней части немножечко больше про тебя узнать. По образованию ты получал как онколог, ты учился, и потом сфокусировался именно на глазах. Или как?
Нет, я не учился как онколог. Я закончил медицинский университет, потом я учился в ординатуре по офтальмологии. Просто мне довелось, с одной стороны, пройти курсы по специализации по офтальмоонкологии, а в дальнейшем просто заниматься исследованием в области онкологии, не только глаз, но и глаз как бы в приоритете, и сейчас как бы это одно из ключевых то, чем я занимаюсь. Я не учился на онколога, я к этому пришел через офтальмологию, и, в принципе, меня, по большому счету, интересует в первую очередь развитие вот этой увеальной меланомы, хотя другие опухоли, конечно, тоже являются интересными, потому что это... Я не знаю, чем это сравнить. В этом есть что-то лавкрафтианское в опухолях, я хочу сказать. Как они развиваются, как это все выглядит, как эти происходят эти странные процессы внутри них. По сути, это такой отдельный организм, который отделился от человека или от животного и живет своей жизнью и является достаточно враждебным к нему, и при этом он такой весь неправильный. Там все неправильно вокруг него, внутри него и так далее. И это все очень интересно изучать.
Я тут хочу, раз уж мы про Лавкрафта, мне кажется, это самое близкое, что было в нашем подкасте. У нас есть выпуск про моллюсков, у которых рак перетекает из одного моллюска в другого моллюска. И так существует.
Это действительно возможно. И, ну, похожий пример есть у тасманского дьявола, у которого там они друг друга кусают, и они вот эту опухоль челюстно-лицевую разносят.
Я для себя это... Теперь у меня в голове как это отдельное существо, которое живет в вечность. Просто оно...
Ну да, и мало того, потомки его, которые распространяются там внутри человека или внутри животного, это они развиваются по законам дарвиновской эволюции на самом деле, что тоже очень интересно.
Если мы вернемся, ты учился как врач, а занимаешься сейчас наукой, и это отчасти такой вопрос для меня, где медицина, вот доказательная медицина отличается от биологии. И мне кажется, здесь эти науки настолько близки, что это в целом одна область.
Это правда. Когда занимаешься фундаментальной медициной, граница между врачом и биологом, она очень сильно стирается. Но важное отличие, которое на самом деле на пользу идет, если ты доктор, который занимается такой вот биологией, в том, что ты понимаешь контекст лучше, чем биолог, намного лучше. Ты понимаешь, зачем то или иную вещь ты исследуешь, за как это может быть применено, как это может помочь в будущем. И ты лучше формулируешь проблему и ищешь ее, потому что ты знаешь ее из клинической практики. А для биолога, например, который не изучал болезни или изучал их очень вскользь, это является все достаточно в новинку. Врач, который пришел в фундаментальную медицину, у него есть, конечно, целый ряд преимуществ. Есть, конечно, недостатки, но эти недостатки, они, в принципе, легко компенсируются упорным трудом и так далее. То есть, ну, понятное дело, что человек там биолог, он все свое обучение, он учился заниматься исследованиями и так далее. У врача таких навыков намного меньше, но зато у него есть вот клиническое мышление и понимание, зачем что нужно и так далее. И когда он приходит, он намного лучше вот сформулирует эту проблему, которую следует изучить, и начнет ей заниматься. Он не будет оторван сильно от практики.
Действительно сложно представить себе ученого-биолога, который вдруг стал медиком. А обратный переход, мне кажется, довольно легко представить. Хотя, похоже, и в нашей стране, и в мире это не настолько часто происходит.
Это немножечко такая больная для меня тема, потому что я сейчас работаю в Базель именно фактически в больнице, то есть наша лаборатория. У университетской больницы есть целое отделение биомедицины, где работают именно ученые, биологи, физиологи, там биохимики. И это такое разительное отличие западной такой биомедицинской науки от российской, к сожалению, что в России вот эта связь между медициной, такой медициной, как лечение непосредственно пациентов, и медицинской наукой, биомедицинской наукой, какими-то исследованиями на животных, они как бы существуют немного независимо друг от друга в основном, потому что на Западе очень много экспериментальных лабораторий, как вот у нас находятся в больницах, то есть у нас заведующий лабораторией, он непосредственно нейрохирург и осуществляет вот эту связь между медицинской практикой и фундаментальной наукой. И на Западе очень много лабораторий именно в больницах. А в России, по моему впечатлению, очень не хватает этого. У нас в медицинских учреждениях, буквально там, мне кажется, можно пересчитать по пальцам во всей стране, где реально в медицинских учреждениях развивается какая-то такая фундаментальная наука, работа с животными, какие-то такие базовые исследования. И врачей, которые умудряются одновременно заниматься медицинской практикой и какими-то исследованиями, хотя бы медицинскими, а уж тем более фундаментальными с животными, мне кажется, это большая редкость. И тут Сергей такое немного исключение, да, из правил. Расскажи, как вот вообще удается совмещать эти две ипостаси, и действительно ли это такая редкость и такая проблема в России?
К сожалению, да. У нас вообще есть большая проблема в медицинских университетах. Я думаю, все идет оттуда. Это не проблема самой специальности, не проблема направления. Это проблема, мне кажется, в целом подхода к обучению и к тому, что это все девальвируется. Многие люди занимаются так называемой наукой только для того, чтобы у них была корочка, и все. Потому что кандидат медицинских наук звучит более престижно. Или типа, ну ты же заведующий, ты же доктором должен стать, там, или профессором. Вот, то есть люди, вот я занимаюсь этим именно из-за этого, а не потому, что они хотят заниматься наукой. Это раз. Второе. Многих просто нет возможностей из-за того, что они не знают о том, что они просто есть. Так как нет культуры исследования в самих университетах en masse, то у человека нет просто представления о том, что это на самом деле возможно делать. И поэтому он если занимается, то дай бог какой-то очень примитивной статистической обработкой данных. И что даже как public health, так называемый, нельзя считать, потому что, к сожалению, это просто профанация. Есть те, которые занимаются этим нормально. Есть те, которые занимаются нормальными исследованиями, неважно, делается они на базе больниц, когда серьезные какие-то популяционные и так далее, исследования, например, случай контроль и прочее, или либо занимаются молекулярной биологией, сидя с пипеткой и так далее. Это все может делать и врач тоже, и таких людей, на самом деле, далеко не ноль, но, к сожалению, их пока сильно меньшинство. Я считаю, что проблема идет того, что про это не показывают в университетах, с одной стороны, и вот эта культура, она просто не поддерживается в дальнейшем. это вот к этому приводит. Так-то, на самом деле, если ты занимаешься какими-то исследованиями, читаешь много статей, ты обращаешь внимание, что есть у каждой какой-то проблемы, есть такой круг рок-звезд, которые прямо в ней известны и которые занимаются. Ну, наверняка это касается там и физики, и другого. Ну, я сужу по медицине, по биологии. И с удивлением обнаруживаю, что среди них полно и врачей тоже, которые чем-то занимаются, и которые ведут и практику, и так далее.
Да, на Западе это не такая редкость.
Я даже неоднократно участвовал в спорах, мол, типа, ты определись, чем ты хочешь заниматься. Хочешь заниматься ты наукой или практикой и так далее. Почему надо определяться? Особенно если ты работаешь в организации, например, крупный университет, да, вот, у которого есть и клиники, и есть лаборатории, пожалуйста, ты можешь проводить эти исследования. Ты можешь сам вести пациентов и, допустим, ты хирург, да, и ты, например, хирург-онколог, у тебя есть доступ к лабораториям, ты можешь образцы от своих же пациентов потом где-то как-то смотреть, какие-то исследования проводить, организовать междисциплинарные группы, где у тебя есть разные специалисты. Понятное дело, что ты не можешь все это освоить, что намного лучше это все делегировать. Но это абсолютно нормальное явление. Как бы нужно иметь обо всем представление, чем ты занимаешься. Но понятное дело, что если вот есть ты, есть человек, который чем-то занимается 30 лет, например, гистолог, конечно, он будет смотреть лучше, чем ты. И лучше сделать эти препараты и так далее. Ну так возьми его в команду, и вместе вы организуете исследование. Проблема в том, что люди об этом даже не задумываются, что у них есть возможность это все делать даже в этих условиях. И нет понимания, зачем это нужно делать. Это часто, к сожалению, никак не поощряется, и плюс нет этой культуры и так далее.
Я вот хотел спросить, то есть руководство, администрация больницы и там клиник, она тоже как-то не поощряет сотрудников, да, для к занятию наукой?
Ну, все зависит от конкретного места, опять же, не могу за всех судить. Но где-то это просто не нужно, вот и все. И никому нет до этого дела. Некоторые выбирают очень такой плохой путь, когда делают кое-как диссертацию, лишь бы у тебя корочка была. Вот. И для этого существует целая индустрия. Но это уже больше к диссернету. Это очень печально, как бы, но я могу понять, почему это происходит. На фоне отсутствия этой общей культуры есть желание вот этого карго-культуры, чтобы у тебя была эта корочка, и чтобы ты такой значимый профессор с Хиршем 2, не в скопусе. Поэтому люди на этом целую индустрию сделали, к сожалению.
Даже если отойти от этих товарищей с липовыми списанными диссертациями, кто-то же все-таки пытается сделать хоть как-то.
Это правда. И таких людей много. Таких людей много. И, допустим, у нас был на подкасте и на прямом эфире Даниил Мунблиц, который учился в том числе в Англии, получил там PhD и сейчас работает здесь. И, пожалуйста, он как раз эту идеологию пытается привнести. Про то, что наукой можно заниматься сейчас, здесь, и никаких препятствий для этого нет. И в том числе касается, если говорить про даже клиническую медицину, там огромное поле для исследований. То есть людей, которые занимаются этим, на самом деле много. Но, к сожалению, их пока меньшинство, несмотря на то, что их много. В целом, я замечаю, что, и я это, кстати, с ним лично обсуждал, ситуация меняется в лучшую сторону. Вот эта культура исследований, она приходит сюда, приходит понимание того, зачем это нужно делать, для чего, что такое нормальная наука, нормальные журналы и так далее. И, конечно, люди есть, которые этим занимаются активно. И есть те, которые, я знаю врачей, которые занимаются прям биомед-исследованиями, хотя они в том числе клиницисты как бы изначально, но это не помешало им уйти в это направление. В некоторых направлениях, кстати, делать намного проще. И, например, если ты патолог, патологоанатом, который на самом деле, ну, люди, когда говорят о патологоанатомах, они почему-то такого себе мясника представляют. На самом деле патологоанатом – это человек, который с микроскопом и стеклами работает 99% времени. Вот это человек, который работает, знает хорошо биологию в норме, биологию в болезни. Он прекрасно понимает вот эти изменения на микроуровне, вот изменения в ткани, в клетках, и умеет их, с этим всем работать, отличать их от здоровых и так далее. Естественно, ему намного проще этим переходить в такие фундаментальные исследования. И плюс у него материала много, особенно если он работает в какой-то крупной университетской клинике, например, или в крупном НИИ. То есть в некоторых, наверное, специальностях проще к этому перейти, в некоторых посложнее. Все очень сильно зависит, потому что медицина, она такая огромная.
Количество переходит в качество.
Да, я считаю, что в целом как бы у нас растет культура этих исследований. Это правда. И растет самое главное понимание, зачем это нужно. Мне кажется, например, где-нибудь в 2006 году все было намного хуже, чем сейчас. Вот я могу представить себе.
Ну, наверное, потихонечку мы все-таки интегрируемся в мировое научное сообщество, и тенденции доходят и до нас.
Тенденции есть, действительно, как бы есть желание у людей публиковаться, есть Возможности ли этого появляются? Культура междисциплинарного взаимодействия, когда там собираются научные коллективы, которые из разных специалистов состоят, которые решат какую-то общую проблему. Преимущество врача здесь, который занимается такой фундаментальной медициной, в том, что он эту проблему обозначенную хорошо видит. Вот биолог, например, может не знать вообще о том, что такая проблема есть. И врач, который собирает вокруг себя мультидисциплинарную команду, он как раз-таки эту проблему лучше может обозначить и направить усилия этой группы на ее решение.
Здорово. Будем тогда надеяться, что эта тенденция в России продолжится, и взаимодействие между медициной и фундаментальной наукой будет все более и более глубоким, активным и продуктивным. Сергей, спасибо огромное за такой многогранный интересный разговор и про глаза, и про устройство науки и медицины. Очень было интересно. Всем рекомендуем портал Медач, подкаст одноименный, много там интересных тем освещается, так что найдете что-то для себя.
Я могу со своей стороны порекомендовать выпуск, который вы записывали с коллегой, с которым делали свои исследования. Меня поразило, что он умеет инкубировать дельфинов. В общем, человек интересный.
Да, я бы очень хотел, чтобы он к вам пришел на подкаст. Вот прямо очень хочу. Возьмите его, потому что ему он просто гений, я не знаю. Хотя, вот, несмотря на свой юный возраст, он уже у него есть много публикаций, в том числе в «Первом квартире», в таких журналах, как «Frontiers» и так далее. Сейчас они активно занимаются, в том числе исследованием коронавируса и так далее.
В общем, выпуск с ним мы добавим как хук. То есть, если вам сейчас нечего делать, включайте следующий выпуск и слушайте. И если вам, слушатели, все понравилось, и вам нравится то, что мы делаем, обязательно, обязательно приходите. У нас всего 7 звездочек в iTunes. Сколько можно? Давайте, приходите и оставляйте свои звездочки, комментарии. Обязательно приходите в наш Telegram-чат. Там заведется жизнь. И мы будем обсуждать всякие штуки. Спасибо большое, Сергей, за подкаст. Было очень занимательно и очень интересно.
Да, я надеюсь, вам понравилось. Всем пока, ребят, спасибо.
Пока-пока.